Добрый вечер. В эфире передача «Дуралекс», и я Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Алексей Александров, доктор юридических наук, профессор, член Президиума Ассоциации юристов России, председатель Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации. Наверное, Леша, я перечислил далеко не все твои звания, да?
Да, иначе нам просто времени не хватит.
Ну окей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажи, пожалуйста, вот я уже объявил о том, что сегодня ты председатель Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации. А тебе как-то твой предыдущий опыт работы юристом помогает? И, кстати, так сказать, коротенечко по своей биографии пройдись, пожалуйста.
Ну, конечно, помогает, потому что это школа юного юриста, юридическое образование в Ленинградском университете, как я его называю, детское, а это очень важно, когда юридическое образование получаешь вот рано. Первое юридическое образование, потому что юридическое воспитание, я его еще называю. Вот. Потом служба в МВД, которая была вторым университетом. Я очень дорожу этим временем, которое я провел.
А ты кем был?
Следователем, старшим следователем, да. Пять уголовных дел в суд в месяц я направлял. Не было ни одного доследования, ни одного отказа в суде, что я кого-то пытал, или я записал не так, или что-то не так. В том числе судьи были довольны моими делами, поскольку там не было вопросов. Потом адвокатура, сколько любимая лет? Профессия, с 80 по 93 год. Ленинградская городская коллегия адвокатов, интереснейшие дела, очень интересные дела.
В основном уголовные?
Да, в основном уголовные. Немножко совсем гражданских, но такие дружеские какие-то дела. А так уголовные, большие уголовные дела. Убийства, изнасилования, взятки, хищения, мошенничество. Вот. Ну и будучи в адвокатуре, депутат райсовета, потом меня выдвинули в Ленсовет, я избирался в Ленсовет уже на альтернативной основе.
В Собчаковске, вот тот Ленсовет?
Да, да, да.
Так получается, подожди, значит, тогда ты там Путина должен знать?
Да, конечно.
Вот, с тех времен,
ну,
да?
Да, ну вот Путина я знаю еще со времен юрфака, ЛГУ.
А вы что, вместе учились?
Я учился на год раньше закончил, он учился, мы учились вместе, но просто он... Позже меня на год поступил, и позже меня на год закончил.
Понятно.
Вот. А потом мы уже работали вместе в Ленсовете. Вот он уже вернулся из Германии, работал в университете.
То есть пока ты сажал и защищал,
да,
он был в Германии.
Да, он разведывал.
Отсиживался в Германии.
Разведывал.
Так, да.
Вот. Потом началась работа в Ленсовете, активная очень, потому что это было очень интересное время, конечно, и все это было такой непростой период. И 19 августа, и другие события, это все был Ленсовет. Наш демократический Ленсовет, и много очень интересных было дел. Вот. Потом, в 93-м году, меня избирают депутатом Госдумы.
Это, по-моему, второго созыва, да?
Первого. 93-й год первый,
да, первый
95-й
да.
год второй, и 99-й год третий. Вот, потом меня избрали и четвертый, но я уже, меня избрали в Совет Федерации.
И с тех пор ты в Совете Федерации?
Да. И вот после трех созывов в Госдуме, вот, в Госдуме я занимался вопросами безопасности, в Совете Федерации тоже сначала безопасности, а потом вот в конституционном законодательстве. Но всю жизнь это уголовная политика, это проблемы преступности, я не хочу даже говорить слово борьбы с преступностью, потому что я сейчас очень осторожно отношусь к этим всем вещам, потому что здесь в словах мы можем запутаться. Вот, тем более, что я сегодня очень осторожно отношусь к проблемам преступности и законности. Вот, который сегодня нам очень не хватает.
Хорошо, об этом еще поговорим. А вот у меня такой к тебе вопрос, совершенно такой, знаешь, теоретический, гипотетический. Представь себе, что я, старик Хоттабыч, могу вырвать волосок из бороды и исполнить твое желание вернуть тебя назад в твою молодость, чтобы ты мог прожить еще один год молодым. Вот кем бы ты хотел быть? Студентом, следователем, адвокатом? Вот что бы ты хотел повторить?
Наверное, следователем, но при других условиях работы.
При других, в смысле, не тех, которые были тогда,
да,
и не тех, которые сейчас?
Нет, они были каторжные. Вот как-то следственная работа, это всегда была какая-то каторга, потому что огромная нагрузка и отсутствие какой-либо помощи от государства. То есть вот иногда ты чувствовал себя... Ты один.
Вот вокруг... Ну, подождите секундочку. Но у вас работали оперативники.
Да, оперативники.
Прокуратура поддерживала. Суды,
да,
с вами не особо спорили. Адвокаты вас побаивались.
Да, да, большая нагрузка. очень много дел и отсутствие какой-либо помощи, транспорта, с экспертизой, отсутствие некому отвести дело на экспертизу, везет следователь, либо помощник. Вот найдешь студентов юрфака, которые тебе помогают, они тебе помогают, а так один.
А сейчас, если какая ситуация изменилась?
Оперативники тоже, ведь они заинтересованы в раскрываемости. Вот карточку на раскрытие спустил, все остальное по дружбе. Я, правда, дружил всегда с оперативниками, мне всегда помогали. Но
а,
это...
когда ты работал с адвокатом, с оперативниками дружбу продолжал?
Ну, человеческие помогали? Отношения у меня были всегда очень добрые, потому что я всегда, вот как я адвокатом пришел в адвокатуру, я сразу вступил в ассоциацию юристов вот с 80-го года. Она у нас была очень мощная. Вот сначала Валентин Дмитриевич Сорокин, потом Анатолий Александрович Собчак. И мы дружили все юристы Ленинграда и Петербурга всегда были в одной такой дружеской команде.
Ну, это мы и сегодня видим.
Профессиональный другой. Да, так это давно ведь все зародилось. То, что мы видим сегодня, это только верхние этажи.
Ты меня однажды поразил, сказав, что, став адвокатом, ты продолжал делать то, чем занимался, когда был следователем. Вот фраза-то красивая, а смысл ее, в общем, мне не до конца понятен.
Абсолютно точно, абсолютно верно. Более того, если бы мне не довелось, например, работать прокурором и судьей. Вот. Но вот чем бы я ни занимался, следователь, адвокат, преподаватель уголовного процесса и криминалистики, я везде чувствую себя только юристом. Я не чувствую никаких вот особенных... Вот я просто очень чувствую закон. А закон очень правильный. Вот по-настоящему его внутреннее состояние закона. Вот если его... Ведь почему у нас некоторые люди путаются, говоря об Анатолии Федоровиче Кони? Многие вот спросить сейчас на улице, да. Им скажут, это известный адвокат, который никогда не был адвокатом в жизни.
Ни одного дня. Прокурором был, судьей,
ученый, был, да. Сенатор, профессор.
Философ, если хочешь.
Философ. Да. Но не был адвокатом. Но он настолько чувствовал адвокатуру и любил ее. Он понимал, насколько адвокат нужен простому человеку. И это божеская профессия, адвокат. И он очень много сделал для адвокатуры. Поэтому, и будучи следователем, я относился к адвокатуре так. И адвокатом я очень хорошо чувствовал, понимал работу следователя. Делают все юристы одно и то же дело, если они служат закону.
Теоретически, ты говоришь совершенно правильные вещи. Но вот если ты действительно так думаешь, если действительно это философия твоей жизни, то я представляю себе, в каком кошмаре ты сейчас живешь. Законы одно, практика совсем другое. И события даже последних месяцев показывают, что закон-то у нас очень... далек от реальности. И, к сожалению, это так, согласись.
Да, это очень трудно. Больше того, мы ведь даже последние годы не говорим, видимо, из стыда, а слово «законность» мы перестали произносить. Вот если ты прочитаешь сейчас даже документы какие-то наши политические, где ты слышал последнее время, что мы требуем от наших исполнителей правоохранительных органов повышать уровень соблюдения законности.
Да вот, хоть бы не стреляли бы в нас, уже хорошо.
Да, да, вот моя милиция нас бережет, теперь вот она нас иногда и убивает.
Да, ладно, когда бережет, ладно, когда стережет, ну, чтобы уж не убивали. Скажи мне просто, а ты преподаешь ведь, насколько я знаю?
Да.
Что?
Петербургский государственный университет, кафедра уголовного процесса и криминалистики. Уголовный процесс...
То есть, вот это вот для чего? Вот для чего тебе это нужно? Я сейчас поясню свой вопрос радиослушателям. Я знаю довольно много людей, которые, будучи докторами наук, профессорами, не любят преподавать студентам, а любят работать с аспирантами. Потому что аспиранты все-таки это уже, так сказать, люди подготовленные, но они дурацких вопросов не задают. Вот. А вот при твоих нагрузках это системная работа со студентами. Зачем тебе это нужно?
Во-первых, я считаю, что работа со студентами – это божеское дело для юриста. То есть вот если ты очень любишь закон и законность, ты должен их воспитать. Вот я, стараясь, преподавая в университете, я иногда себя чувствую не столько юридическим преподавателем, сколько юридическим воспитателем. Я хочу их влюбить в закон и законность, потому что они потом сами будут учиться. Но я должен привить им
тягу
к закону, и чтобы они закон изучали для того, чтобы исполнять и служить простому человеку, а не использовать закон, чтобы зарабатывать деньги.
А таких много?
Стало больше, чем было раньше. В 70-е и 80-е годы таких было мало. Сейчас стало больше. И многие очень... Больше того, в наших юридических вузах стали больше преподавать экономические какие-то вопросы, налоговое право, экономику, законодательство. А вот даже уголовно-правовые дисциплины. Вот у нас мы, например, отказались от обязательного курса судебной медицины и судебной психиатрии. Это плохо. Люди получают университетское образование, они не умеют задать вопросы эксперту. Они не понимают, что это вообще очень важные и обязательные вещи.
Знаешь, я тебя могу только дополнить. Я не понимаю, когда в юридическом вузе не преподают логику, риторику, ораторское мастерство. В некоторых даже убрали или очень сократили историю государства и права. Судебная статистика порой в один семестр и так, галопом по Европам. То есть вот это базовое университетское классическое образование превращается в натаскивание по изучению кодексов.
Да, в Петербургском университете, слава богу, все-таки большинство вот этих предметов преподают, и ораторское искусство, и Семен Александрович Хейфец, наш практически великий петербургский адвокат, которому уже далеко за 80 лет, он не только блестяще работает в суде, но и студентам читает ораторское искусство, учит их говорить.
Мы сейчас с тобой плавно переходим на другую тему, на тему вообще юридического образования. Уж, знаешь, давай так, всяк кулик будет свое болото хвалить. Ты, значит, свой Санкт-Петербургский университет, и вообще кто посмеет сегодня его осуждать. Вот, а я уж свое похвалю. Значит, я имею в виду Московскую государственную юридическую академию, МГЮА, бывший ВЮЗИ. Там тоже хорошее образование. И, кстати говоря, на юрфаке МГУ хорошее образование. И что меня недавно удивило, я посмотрел, так сказать, пообщался с выпускниками и посмотрел программу университета МВД, Московского университета МВД. Тоже очень-очень прилично. Вот. Но ты же знаешь эту цифру, что в Советском Союзе было всего 52 вуза, которые готовили юристов, а на сегодняшний день их 1147 со всеми вытекающими отсюда качественными последствиями. Кстати, ты как-то раз мне высказал такую мысль по поводу юридического образования, что его надо начинать со школы. Вот, поскольку это твой любимый конек, не буду пересказывать, а вот сам расскажи, о чем ты, что ты имеешь в виду.
Да, я сейчас чувствую отсутствие у людей, у неюристов, какого-то вот правосознания. Вот наступил какой-то кризис правосознания. То есть люди, я думаю, что это в какой-то степени связано с нашими ошибками в перестройке, в ее начале. Когда мы только начинали перестройку, мы очень мало внимания уделяли нравственно-правовому воспитанию людей и не объясняли им какие-то вещи. И когда они столкнулись с элементами не очень справедливой или не очень понятной им приватизации, когда все было общее, а вдруг кто-то взял очень много, а им не дал ничего.
Которую проводил тоже член Ленсовета Чубайс.
Да.
Это справочно, да.
Да, не депутат, но зампредседателя Ленгорсполкома он был.
Да.
Ваш Анатолий Борисович, да.
Да.
Ну вот. И вот это состояние вот этого неправильного, мы не подготовили перестройку. Мы не подготовились к ней. Сейчас много можно об этом говорить, но это было причиной, почему возник кризис правосознания, и когда люди стали считать, что цель человека – деньги, а не...
Ну, еще вторая вещь. Если ему можно, то почему мне нельзя?
Да, им всем можно,
а мне нельзя.
А мне нельзя.
Да.
А у меня тоже живые люди, дети. Угу. Почему? То есть вот идеология вранья и воровства, которая оказалась вдруг очень такой на поверхности лежащей, она была очень многими людьми воспринята, и люди бросились делать деньги, обманывать и воровать, воровать и обманывать. И вот это очень... Дети же воспитываются на этом. И если в старые времена, когда мы делаем обыск у директора магазина, и обычно в семье о том, что директор магазина ворует, знала только жена, дети не знали.
Угу.
И считалось это, не дай бог, если узнают. То теперь и дети знают, что папа ворует, но это правильно, все воруют. Надо воровать, папа хороший, папа молодец, что он зарабатывает денег много, любыми путями.
Но ты считаешь, что школьное образование юридическое только к этому сводится? Я, честно говоря, мне твоя идея понравилась другим.
Да, что... но я просто еще в два слова.
Да, конечно.
Значит, я предлагаю ввести специальный школьный курс со старым названием «Правоведение», чтобы несколько лет в школе преподавали курс правоведения, широкий курс с нравственно-правовыми началами для детей маленьких, чтобы это были детские сказки, произведения известных писателей на правовую тему, где какие-то вещи, вот хорошо, плохо, добрый, злой. И чтобы мы ориентировали их маленьких детей, что уважать закон и жить в законе по правилам, не делай больно другому, не бери у другого. Потому что...
По это... существу ты говоришь о преподавании интеллигентности.
Да, правовой культуры, интеллигентности, человеческих положительных манер. Учить вот этому добру, но это чтобы были специальные преподаватели, выпускники юридических вузов, педагоги. Я предлагаю четвертое направление. Уголовно-правовое, гражданско-правовое, государственно-правовое и еще одно четвертое.
Педагогическое.
Педагогическое, юридическое. Он человек с высшим юридическим образованием, но с педагогическим уклоном, который в школе профессионально будет работать преподавателем. Знаешь, учебники отдельные для каждого класса.
Мне очень нравится, сказать, твоя идея своим романтизмом, таким, извини, идеализмом. Я-то, честно говоря, когда ты об этом заговорил впервые, подумал о другом, что у нас выпускники школ не умеют написать заявление, не умеют написать жалобу, не знают своих прав и не могут их отстаивать, не умеют их отстаивать. И вот этот правовой нигилизм, про который говорит Медведев, он же очень многогранен. Он и в неуважении власти к собственным законам, к постоянному изменению действующего законодательства. Это вот одна составляющая, но еще другая составляющая. Наши граждане боятся и не знают, как защищать себя в суде. Они не умеют делать ничего для того, чтобы самим себя защитить. Они не понимают, например, функцию адвоката. Вот когда ты сегодня сейчас в передаче говорил, в начале передачи говорил о том, что я был следователем, потом был адвокатом и делал одно и то же дело, я представляю себе, как там, не знаю сколько, 90% радиослушателей подумали, нифига себе, это как одно и то же дело. Вначале он сажал преступников, потом он защищал преступников. Вот что подумали все. Никто не понимает, что...
Да еще деньги за это брал.
Да, еще деньги за это брал, да. И там, и там. Угу. А никто даже не понимает, что сажал ты не преступников, а людей, подозреваемых в совершении преступления, и защищал ты не преступников, а людей, обвиняемых в совершении преступления. Ты делал и там одну и ту же работу. Ты как бы работал на установление истины. Это все надо в школе закладывать. Не на радио «Эхо Москвы» объяснять, а закладывать в школе. Вот. Но...
Да, и хотел бы сделать гражданина. Я бы хотел воспитать и образовать гражданина, чтобы он к концу школы, к выпускному экзамену, и имел знания, и имел правовое гражданское воспитание. Чтобы он не только умел и документы составить, и отстаивать свои права, и знал, что такое суд, и не боялся его. И умел требовать свое законное право. Но он бы еще и чувствовал право. Он чувствовал себя правым, чтобы мы его, из него сделали сильного.
Знаешь, спора у нас здесь с тобой не получится. Спора не выйдет, согласен. Хочу вернуться к тебе. Вот мы когда с тобой договаривались про это интервью, про сегодняшнее, мы не могли никак найти дату. И в основном из-за твоей занятости, а не моей. И я понял, что ты живешь в каком-то совершенно бешеном графике. И между Москвой, Питером и другими командировками. Ты вообще пожить-то успеваешь по-человечески?
Ну, в этом моя жизнь. Так уж получилось. Потому что я очень ценю вот это сочетание политика, практика, научная работа. Вот все это вместе дает определенный режим. У каждого своя какая-то жизнь. Есть много людей, которые в этом счастливы.
Ты не устал от этого?
Наверное, физически, наверное, немножко где-то устал. Вот получил инфаркт, обратил на это внимание, когда вот лежал там в реанимации. Вот. А так, в принципе...
Но вышел из реанимации, побежал ведь дальше?
Да, побежал дальше. И, наверное, что-то в этом есть. Вот в любой творческой, интересной работе, мне кажется, я не представляю себе, как человек вот утром ждет обеда, а в обед ждет конца рабочего дня.
Ну, это Гоголь хорошо описал.
Да.
А скажи мне, пожалуйста, а ты вообще живешь в Москве или в Питере? Вот где у тебя там рубашки и галстуки висят?
Ой, у меня висят много где. Да так получается, что...
А жена об этом знает?
Да, вот жена за мной ездит. Она ездит. Хотя наш основной дом, вот фундаментальный дом, конечно, в Питере. Потому что в Питере дети, в Питере внучки, в Питере вот что-то. Но жена все время болтается со мной. Москва, Питер, у меня же еще постоянно Страсбург, часто Париж, Калуга, мой избирательный округ, Калужская область, которую я очень полюбил за последние долгие уже теперь годы, когда я представляю калужан в парламенте в Совете Федерации. То есть много вот таких вот постоянных мест. Но я уже как-то обзавелся. Я представляю себе, о чем идет речь, потому что надо иногда иметь во многих местах не просто рубашки, а пальто.
Пальто.
И зимние в том числе, потому что ты можешь уехать.
Простейшая вещь. А где моя любимая бритва? Понимаешь, а где мои любимые книги, которые я хочу почитать перед сном, если остается время и силы?
Да, долгие годы накопили в разных местах бритвы и книги.
Понятно. Хорошо, Лёш, сейчас у нас скоро будет перерыв. Скажи мне, пожалуйста, такой философский вопрос. Значит, после инфаркта уже можно. А если бы все начинать сначала? Ты бы что-нибудь поменял бы? Профессию, род деятельности?
Нет, конечно, я считаю себя счастливым человеком, что вот как-то Бог подарил мне профессию юриста. Я считаю, что она самая интересная, она божеская, она самая человеческая. Вот следующая после нее идет профессия врача. Они, кстати, очень близки.
Очень, кстати говоря, если внимательно почитать Библию, то мы с тобой увидим, что первая-то власть... Это, которая от Бога, это судебная власть, а все остальные, законодательные, исполнительные, они производные от судебной. Это не божеские власти, божеская власть судебная. Прежде чем мы уйдем на перерыв, на небольшой перерыв, я хотел тебе задать такой вопрос, уже совершенно конкретный, именно как к процессуалисту. Как ты считаешь, Следственный комитет должен быть при прокуратуре или самостоятельным органом?
Нет, я должен, считаю, что убежден, что он должен быть самостоятельным органом. Он должен быть таким объединяющим следственным подразделением серьезным, но при усилении прокурорского надзора. Я считаю, что мы сейчас нуждаемся как никогда в усилении прокурорского надзора за законностью и в стране вообще, и за предварительным следствием в особенности.
Ну, знаешь, после истории с Магнитским и за соблюдением прав граждан в изоляторах
вплоть
тоже.
Вплоть до того, что вот сейчас происходят неприятности в правоохранительных органах, в армии. Mm-hmm. Президент стал снимать начальников. Отстраняю от должности немедленно генералов больших за то, что у тебя в подразделении происходят эти вещи. Mm-hmm. Я, кстати говоря, давно предлагал это делать по дедовщине. Mm-hmm. Потому что я, например, за дедовщину в армии. Только я ее по-другому понимаю. Это когда пришел молодой парень, ему говорят, у нас дедовщина, поэтому в Новый год на посту стоять будешь ты. Mm-hmm. А вот когда они убивают там людей в армии, солдат, я считаю, что это государственное преступление. Это хуже, чем враг убил твоего солдата. И как же министр обороны разрешает кому бы то ни было убивать своих солдат?
А он не в курсе просто.
Это другая тема. Так вот, когда я говорю о прокуратуре, я сейчас убежден, что нужно усиливать прокурорский надзор за законностью и требовать с прокурора личной ответственности. Если у тебя в подконтрольном органе совершается какая-то нехорошая вещь, преступление, а у тебя есть вся полнота прокурорского надзора жесткого, то ты у меня тоже так же жестко пострадаешь.
А ты не боишься, что прокуратура превратится в некую такую опричнину?
Нет, опричнину она будет... в данном случае, если она будет строго соблюдать правила закона и Конституции, а Конституция прежде всего охраняет простого человека от произвола государства.
Ну,
Конституция – это щит,
да.
А не меч.
Окей, теоретически да. Но, Леша, извини, я с тобой здесь не согласен. При всем моем хорошем отношении к нашей прокуратуре, в ее нынешнем виде, когда она, в общем, стала правозащитной организацией, при всей моей личной симпатии к Юрию Яковлевичу Чайке, но при всем при том, нельзя возлагать на прокуратуру те функции, которые ей не свойственны. А ты сейчас говоришь о защите прав граждан. Это функция суда. И начинать надо с суда. Вот когда у нас суды будут работать безукоризненно, когда у нас судьи будут нести персональную ответственность за волокиту, за хамское поведение в процессе, за неправильные решения. Я не имею в виду одно, каждый может ошибиться. Но когда систематически судья выносит неправильные решения, которые потом апелляционные или кассационные инстанции отменяются. Когда судьи начнут снимать за это, тогда судьи... Вот это те, кто нас может защитить. А прокуроры – это только те, кто могут нам помочь защитить свои интересы в суде.
Да, и в чем я здесь вижу проблему? Во-первых, эта проблема очень серьезная. Это проблема, где есть, например, европейская точка зрения, и нас в Страсбурге все время призывают к тому, что судья не должен ни за что отвечать. Судья должен быть безответственен, неприкосновенен, и судья... Они не говорят, что судья может совершать судебные ошибки. Они обходят это стороной. Но они говорят, что оценивать работу судьи не надо никак. Вот как вы судью назначили, и пусть он как считает нужным, работает, и не вмешивайтесь в его работу вообще. Это не ваше дело. Вот я так не считаю. Я считаю, что судья должен отвечать за максимально справедливое, законное решение. Особенно, когда его решение принесло кому-то очень серьезный вред. Вот. Но прокурор в наших условиях пока еще судьи. Вот мы, например, перешли к вопросу об аресте. Когда судья арестовывает, а не прокурор. У нас же на эту тему это после... целая проблема.
Давай на эту тему поговорим после перерыва, потому что здесь у нас есть некоторые новости. Ты наверняка знаешь, что было постановление Пленума Верховного Суда по аресту. Вот давай тогда после перерыва небольшого мы к этой теме вернемся. В эфире программа «Дуралекс». Я Михаил Борщевский. В гостях сегодня у меня Сергей Александров, председатель Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Российской Федерации.
Вы слушаете программу «Дуралекс».
Пока шел перерыв, мы с Алексеем Александровым поспорили. Алексей утверждает, что перед перерывом я назвал его Сергеем. По-моему, я сказал Алексей, но спорить с следователем, прокурором, судьей, преподавателем и так далее не стану. Поэтому, Алексей, извини, что я тебя обозвал Сергеем. Ладно, хорошо, давай вернемся к предварительной мере заключения. Сейчас на эту тему очень много разговоров, особенно после трагической истории с Магнитским. Твоя позиция в отношении меры пресечения, досудебной меры пресечения, в принципе, ты за арест, ты против ареста, что должно быть доминирующим?
Нет, ну я считаю, я, конечно, за арест в тех случаях, когда нельзя не арестовать.
Хорошо, это я согласен, а теперь раскрой, пожалуйста.
Только так. Другое дело, что нужно максимально создать условия. Следователь, конечно, который всех выпустит, и все разбежались, как тараканы, и он не сможет работать, это очень сложно. Но здесь каждый следователь должен отвечать в конкретном деле, в конкретном случае за судьбу вот этого решения. Арест или не арест?
Нет, секундочку. За это отвечает уже сейчас судья. Следователь предлагает.
Нет, судья потом отвечает. А инициатор – это следователь. Следователь.
Ну, у нас же бывают вообще парадоксальные вещи. Следователь говорит, надо арестовать. Прокурор в процессе говорит, не надо арестовывать. Судья говорит, не, все-таки арестуем. Вот это как можно объяснить? Прокурор, надзирающий закон.
Это неправильно. Это неправильно. Вот мое мнение. Вообще, я считаю, не дай бог мне, конечно, когда я сегодня полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде.
Здравствуйте, коллега.
Усомниться немножечко в некоторых позициях Конституции, конечно, недопустимо. Хотя мы ее иногда чуть-чуть меняем, поправляем чуть-чуть.
Чисто технически.
Да, чисто технически. Но, наверное, арестовывать должен судья выносить решение. Но мое мнение, что судья должен выносить решение об аресте с подачи прокурора. Вот сегодня следователь принимает решение об аресте, об инициативе ареста, идет к прокурору.
Надзирающему прокурору.
Если прокурор
правильно.
Говорит нет, значит нет.
Правильно.
Если прокурор да, тогда они вместе со следователем идут в суд и решают вопрос. Потому
нет, но сегодня же вообще ситуация парадоксальная. Леш, да. Прости, что я перебиваю. Сегодня вообще ситуация смешная. Я же не случайно тебя спросил, Следственный комитет при или не при прокуратуре. Значит, следователи, которые при прокуратуре, идут в суд, и в суде начинают спорить с прокурорами, при которых они состоят.
Да, вот, я вот считаю парадокс. Вообще все это глубоким несчастьем. Это вот, скажем так, ну... неудачная ситуация, которая, я думаю, что каким-то образом будет разрешена.
Это ситуация попытка перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Вначале
да,
при,
это,
а потом
это,
уже...
Это неудачно, это ошибочно. Это опять, как всегда, по зоопарке. Это мы без уголовной политики, без концепции, без обсуждения это с учеными решили сделать вот так и сделали вот так, что, так сказать, теперь очень надо поменять. Но это отдельный разговор, сколько у нас поправок в УПК. Я вообще вернулся бы к УПК Строговича.
Это, да.
61-го года.
Я небольшой специалист в уголовном процессе, но поскольку все-таки на практике 25 лет с этим делом сталкивался, конечно, УПК Строговича, вот тот разработанный УПК, на концепция даже, я бы сказал, УПК Строговича, вот, это было очень серьезное.
Конечно, ведь Строгович был так напуган сталинским произволом и вот этими страшными 37-м годом, что он сделал УПК максимально препятствующим к ошибке и произволу судебной. Единственное, конечно, суд присяжных нужен.
Кстати,
нужно многое, что
кстати,
нужно.
Кстати, о суде присяжных. Коля, ты его уже упомянул. А как ты относишься к постоянным наездам, попыткам, так сказать, так или иначе урезать полномочия суда присяжных?
Я считаю, что это попытка обвинить всех во чем угодно, кроме оценки собственной работы. То есть следователь обвиняет оперативников, что они плохо работают, агентов, которые плохо работают, судей, которые плохо судят.
Прокуроров, которые неправильно.
Все плохие, только я хороший. Вот это неправильная
вообще
позиция.
Вообще интересное наблюдение, что ведь основные наезды на суд присяжных идут не со стороны прокуроров, там, адвокатов или судейского сообщества, а именно со стороны следователей.
Да, потому что они слабенькие. Во-первых, у них очень низкий уровень образования. Вот все упирается в юридическое образование. Следователь работает специалист с дипломом о высшем образовании, который юристом не является. Он не юрист. У него липовый диплом. Он формально правильный, а по существу издевательство. Потому что у нас некоторые вузы юридические, пока еще, вот мы сейчас с этим боремся, дипломы печатали, как поддельные деньги в подворотне.
Ну да.
Поэтому вот с чего все это начинается. И когда он начинает волноваться, понимает, что он делает, он не понимает, чем он занимается.
Слушай, а вот мы сейчас очень много говорим в ассоциации юристов о необходимости вот, налаживания высшего юридического образования. Да. И сейчас твоя фраза навела меня на такую мысль. А что, если для начала потребовать от Следственного комитета сделать список аккредитованных вузов, ну или так лицензированных, в кавычках слово лицензированных вузов, которые имеют право готовить следователей?
Это возможно, хотя очень сложно, потому что там много нужно сотрудников, хотя приличная зарплата.
Слушай, прости меня, много сотрудников, знаешь...
Ну, надо, делать это надо.
Человеческие судьбы.
Делать это надо.
Человеческие судьбы.
Больше того, провести внутреннюю переаттестацию каждого следователя, и чтобы следователь перед сдал какой-то экзамен внутренний, перед старшими товарищами, перед, может быть, прокурорами, перед учеными, чтобы он показал, насколько он знает уголовный процесс, насколько он знает уголовное право, криминалистику, насколько он знает уголовно-процессуальную политику, насколько он вообще соответствует должности, когда он может людей в тюрьму сажать.
У меня более жесткая позиция, чем у тебя в данном вопросе. Я считаю, что поскольку с вузовским юридическим образованием мы провалились полностью, то есть диплом дискредитирован, как ты сейчас хорошо сказал, дипломы печатаются в подворотне, вот, то сейчас настала пора для более радикальных мер. Сегодня нужно вводить общий квалификационный экзамен, который проводить должна ассоциация юристов, как общественная организация, чтобы опять это не было профанацией. И только сдав этот общий квалификационный экзамен, можно занимать позицию судьи, следователя, прокурора, адвоката, госчиновника, начиная с такого-то уровня, нотариуса и так далее. Это должен быть единый экзамен для всех и для того, чтобы все понимали, что мы одной крови, мы одна корпорация. И я думаю, что и судье, и прокурору, и адвокату не безразлична грамотность следователя, ровно так же, как и всем остальным, не безразлична грамотность там, судьи или адвоката, понимаешь, или нотариуса. То есть здесь надо радикально решать уже вопрос, потому что за эти 20 лет постсоветских, значит, диплом юриста уже упал ниже
плинтуса. Я согласен с этим, но вот как-то врачи-то спаслись, у них тоже есть проблемы, но все-таки не так. Но все-таки не так.
Знаешь, наша передача не о медицине, но я тебе хочу сказать, что не знаю, ну, судя по тому, что ты сидишь передо мной, твой личный опыт общения с медициной положительный, а вот а у меня-то очень отрицательный. Врачебные ошибки доходят до анекдотических просто. Я уже как-то в эфире рассказывал недавнюю историю. В одной очень престижной больнице подругу моей тещи, пожилую женщину, 3 дня пичкали антибиотиками, делали уколы, потому что температура держалась 39,5. Потом выяснилось, что градусник сломан. Понимаешь, да? Вот это реальная история в Москве, а не где-то там в глухомане какой-то.
К Кстати говоря, нужно тоже привлекать юристов к разработке вопросов медицинского права и ответственности врача, и дисциплины. Тоже крайне необходима
это, да,
помощь.
Вот
это, не только да, должны врачи помогать юристам, но юристы врачам тоже.
Какие у тебя мысли по поводу того, как можно системно и нужно ли системно реорганизовать МВД?
Ну, вот как только Владимир Владимирович Путин стал президентом, меня пригласили в администрацию президента и предложили возглавить рабочую группу по реформе правоохранительных органов. Мы 2 года сидели в Александр Хаусе, нам дали 3 огромных кабинета, устроили нам возможности очень хорошей работы, собрали очень хорошую команду профессоров, генералов, опытных людей, чиновников Минфина. Я познакомился с очень очаровательными, грамотными, умными тетками из Минфина, которые хорошо знают. Для меня финансы — это вообще... Я не представляю себе, как можно разбираться во всех этих вещах. И вот они с нами вместе работали и сделали очень интересную концепцию и законопроект. Федеральная полиция, муниципальная милиция, Федеральная служба расследований и Национальная гвардия.
Расскажи подробнее об этом, пожалуйста.
Значит, мы предложили изменить организацию работы МВД и создать в системе МВД вертикальный жесткий орган — федеральная полиция, которая бы не подчинялась никаким мэрам, никакая доплата, с хорошей, серьезной зарплатой.
Финансирование из федерального бюджета.
Только федеральный бюджет, вертикальная. Например, очень огромное внимание подразделениям, которые занимаются предупреждением преступлений и их раскрытием. Вот самый, это
А участковые, они входят, относятся к федералам или к муниципалам?
Мы их оставляли в федеральной полиции. Хотя можно было бы их, конечно, впоследствии перевести в муниципальную. Потому что больше их, конечно, функция ближе к муниципальной милиции.
Я поэтому спросил тебя.
Да, общественный порядок, охрана школ, дороги, территория, работа с населением, предупреждение преступности мелкой, разной, информация. Но муниципальная милиция не отвечает за раскрываемость преступлений. Но, кстати говоря, был бы еще дополнительный контроль за регистрацию преступлений, потому что бабушка, которой обокрали квартиру, прибежала к муниципальному милиционеру и заявила, что ее обокрали.
Он зафиксировал, отдал федералам.
И дал федеральный. И прокуратуре легче проверить.
Угу.
И так далее.
Хорошо, а вот конструкция мне более-менее понятна, только не очень понятно, что насчет гражданской гвардии. Это что такое? Это внутренние войска?
Это внутренние войска.
А, понятно.
Национальная гвардия.
Национальная гвардия, извини. Mm-hmm.
Но только профессиональная компания.
То есть не призывники, а
не призывники, а люди, которые там служат, и которые выполняют функции по охране общественного порядка, жесткие, против террористов,
то
против
массовых
беспорядков, да, какие-то вот такие вот силовые, мощные, организованные, профессиональные люди.
Боевые части, короче говоря.
Да, да. С хорошей зарплатой, законопослушные, грамотные.
Понятно. Скажи мне, что помешало, как тебе кажется, реализации этой идеи, этой концепции вашей?
Дело в том, что у нас есть одна проблема. Она касается не только реформ правоохранительных органов. У нас зачастую реформы делают реформируемые. Или мы зачастую спрашиваем у реформируемых их мнение. Понятно. И вот сидит живой человек... Неважно, кто он, генерал или еще где-то. И его спрашивают, а ты хочешь? Во-первых, он боится, что после реформы он уже не будет на этом месте. Это первый страх.
А второй, как он может сказать, что да, хочу, если я раньше жил по старым правилам, и все было хорошо.
Да.
Ты это имеешь в виду?
Да. Второй страх, что во время реформы очень усилится много, будет много работы. То есть мою жизнь разрушат. Ее сделают сложнее, хуже, проблемнее. Потом я буду эту реформу делать, потом меня выгонят.
То есть ты вообще, кстати...
Это субъективный факт.
Сейчас затрону такую тему общую. А вообще ты за приход, скажем так, людей со стороны? Не из системы.
Я и за то, и за другое. Я считаю, что можно сочетать.
Леш, ты сейчас не адвокат, ты сейчас не в суде. Давай отвечай конкретно.
Ну и все-таки. Нет, я против того, чтобы только свои или только со стороны.
Нет, я почему тебя спросил. Значит, я был всегда противником людей со стороны. Вот таких варягов, которые больше дров наломают, пока научат вообще соображать, что к чему. И это было до истории с Антоном Ивановым. Потому что когда Антон Александрович Иванов пришел председателем Высшего арбитражного суда, не проработав ни одного дня до этого судьей, я считал, что ну все. К кранты. Сейчас арбитражная система развалится. Вот. А там прошло несколько лет, и я уже от арбитражников стал слышать о том, как они очень уважительно о нем к нему относятся и как приняли его как своего. И он довольно многое стал менять, будучи человеком со стороны, увидев ну, определенные вещи, которые изнутри уже были не видны. И я на его примере, или из-за его примера, поменял, в принципе, свое отношение к, ну, по крайней мере, к нашей сегодняшней, в нашей сегодняшней ситуации. И как раз я-то считаю, что человек со стороны, тогда, когда нужны системные изменения, он может оказаться более подходящим, чем, так сказать, человек из системы.
Ну, я считаю, что все зависит от личности. Может быть, человек со стороны, но который очень хорошо знает в силу каких-то причин эту систему, чувствует ее, и он на своем месте на этом сделает безупречно эту работу. Может быть, кто-то из своих, кто вырос и тоже готов к реформе, и готов это сделать, и организовать ее, поднять. Это вот мне кажется, что когда речь идет о очень высоких постах, о том, когда человек лично головой отвечает за целое направление, это же вообще это место вождя, который этим живет. Он отвечает головой в прямом и в переносном смысле
а
слова.
А кто это у нас головой отвечает? Ты о чем, Леша? Ты о чем?
Ну, должен отвечать.
Вот, да. Другой разговор.
Да, и вот тогда, и когда мы его индивидуально подыскиваем, и мы взвешиваем все за и против, это может быть вариант и тот, и другой, с моей точки зрения. Могут быть разные варианты. И мы знаем примеры, когда приходит человек не из системы и хорошо работает. Вот я помню, когда пришел министр внутренних дел Грызлов, как он близко к сердцу все это воспринимал. Как он стал бороться с этим отказом в регистрации преступлений. То есть вот это все не холодно отнесся. Вообще руководитель правоохранительного органа, он не должен быть безразличным человеком.
Это правда. Но с другой стороны, хочу тебе возразить вот в чем. Что если люди в такой огромной системе, как МВД, Минобороны, то есть миллионы людей, да, не воспринимают главного как своего, то они будут вольно или невольно, чисто подсознательно, на подсознательном уровне саботировать его решение.
Дело в том, что он должен, если он соответствует занимаемой должности, он через 2 недели должен быть своим. Восприниматься как свой.
Хотя, в общем, наверное, ты прав. Я помню, что
они в нем почувствуют.
Когда Степашин стал министром внутренних дел, его очень быстро милиционеры стали воспринимать как своего, хотя он-то был бывший ФСБшник. Что не очень хорошая так сказать, анкета для МВДшников.
Но он стал... был и МВДшник. Он служил
по первому
МВД.
Образованию, да. По первому
так что он милицию это знал.
А, да, да, согласен с тобой.
У него, кстати, это особенный случай. Степашин – это вообще чудо, потому что Степашин, его надо еще изучать, вот его деятельность в разных этих структурах, правоохранительных, юридических. Это очень интересно.
Ну, я не хочу петь ему дифирамбы. У нас есть это очень Москва интересно. Своя прячет дифирамб, но я хочу сказать, что до прихода Степашина я знал, что существует Министерство юстиции, будучи адвокатом. Но кроме меня, по-моему, об этом никто не знал. Приходом Степашина Министерство юстиции зазвучало. Ну, МВД, ФСБ пропускаем, это понятно. Счетная палата. Ты помнишь, кто был председателем счетной палаты до Степашина?
Не помню, хотя мы кого-то назначали.
Да. А вообще сколько лет она существует?
И никто не знал об этом.
Появился вообще Степашин, узнали. Да. Это нет, конечно, роль личности это серьезная тема. Кстати, насчет личности и насчет Степашина. Мы с тобой оба члены президиума АЮРа, Ассоциации юристов России. Как тебе кажется, чего не хватает в работе АЮРа? И как ты относишься, кстати, уж к тому, извини, у нас прямой разговор, что АЮР промолчал по поводу смерти Магнитского?
Ну, я считаю, что АЮР больше должен выступать не только по поводу смерти Магнитского. Вообще, он больше должен реагировать на все, что происходит в стране. У нас очень много, каждый день происходят какие-то вещи. Может быть, не каждый день реагировать, но постоянно и систематически Ассоциация юристов должна, тем более, что здесь будет все правильно, нам надо закон защищать. Нам ничего не надо особенного. АЮР – это не политическая организация. Это профессиональная, да. Юридическая организация, но очень влиятельная.
Должна быть.
И очень уважаемая.
Должна быть.
Да, но очень влиятельные и уважаемые юристы. У нас юристы последние, кому верят в стране. Вот у нас вообще уже никто никому не верит. И никто ни во что не верит. Но юристам верят. Потому что если еще не верить в закон и законность, то нужно куда-нибудь бежать. В Африку или в Антарктиду, как модно сегодня ездить. То есть, вот,
лучше в Куршавель. Лучше в Крушаве.
Ну, кто куда.
Ты, кстати, ты был когда-нибудь в Крушаве?
Нет.
И я не был. Ну, ладно, давайте тему пропускаем. Пошли дальше.
Вот, поэтому, конечно, ассоциации юристов нужно быть энергичнее и чаще выступать с позициями, чтобы ее голос звучал, ассоциации.
Мы с тобой довольно много говорили про силовиков. А давай-ка теперь, ну, про то, что для тебя не чужое, а для меня совсем родное, про адвокатуру. Что ты думаешь о состоянии адвокатуры сегодня?
Значит, с одной стороны, во главе адвокатуры находятся наши друзья, близкие нам люди, как и везде, кстати, во всех правоохранительных органах и спецслужбах, вот так получается. Но вопросов много есть и к адвокатуре. Мне иногда кажется, что адвокатура в советские времена была сильнее, профессиональнее, организованнее. Вот.
Знаешь, я недавно сказал приблизительно то же самое, и Евгений Васильевич Семеняко, который не только твой друг, но и мой, и возглавляет Федеральную адвокатскую палату, разразился, так сказать, очень гневными словами в мой адрес по этому поводу. Вот. Нет, мы с ним нашли общий язык, он разумный человек, мы договорились о том, что он придет в передачу «Дуралекс», и мы вот здесь, вот так, как сейчас с тобой, сидя публично, выясним наши отношения. Потому что у меня много претензий к сегодняшней адвокатуре, причем я считаю, что в этом виновато и государство, которое в такой форме и так вводило в действие закон об адвокатуре, и нынешнее руководство адвокатуры. Но эта тема будет моих отношений с ним. Что бы ты сегодня менял бы, не менял бы в адвокатуре? И как тебе кажется, сегодня государство, власть правильно относится к адвокатуре или, так сказать, держит ее так, на задворках?
Нет, власть неправильно относится к адвокатуре. И в самом начале перестройки она безразлично относилась к адвокатуре. И вот наши министерства юстиции и политики к адвокатуре относились достаточно безразлично. Вот, когда у нас появились какие-то альтернативные адвокаты, и тоже вот адвокатура пострадала так же, как юридическое образование. Вот стали множить, вот клонировать адвокатов.
Много,
а это на самом деле не адвокаты, это вранье. Это в лучшем случае почтальон, который носит в тюрьму, что
не будем,
нельзя.
Не будем с тобой отбивать хлеб у нашего друга Жени Семеняка, оставим эту тему для него. Поскольку наше время заканчивается, у меня к тебе короткий традиционный вопрос. На полчаса ты президент России. Три указа, которые ты подпишешь.
Ох, какой неожиданный вопрос. Дело в том, что я ведь человек очень ответственный. Вот мне надо подготовиться к этому.
А вот ты вот на эмоциональном уровне. Ты же не будешь президентом России?
Не будешь.
Поэтому отвечай. Полчаса. У тебя в твоем распоряжении там, и 30 секунд здесь.
Нет, первое решение, которое я бы сделал, конечно, решение об укреплении законности в стране.
Так, второе.
Потому что как только будет законность, у нас уйдет проблема и коррупции, и преступности, и вот этих вот страшных вещей, которые происходят, и воровства.
Леш, услышал, вторая тема, которую затронул бы указом.
Ну, вторая тема – это дети и старики.
Понимаю.
Максимально внимание. И не только материального, а морального внимания.
Понимаю, принимаю, аплодирую.
Как можно больше.
Третье.
Внимание. Университетское образование. Вообще образование и наука. Вот я считаю, что мы в огромном долгу перед образованием и наукой. В Российской империи, в Советском Союзе всегда университетский профессор – это была личность, обеспеченная государством всем, чем только можно.
И раз, почетом, и
раз
уважением,
5,
и деньгами.
Больше,
да.
Чем все остальные, а то и в 10. Вот сейчас... у меня только страшные мысли по этому поводу. Почему у нас в таком положении университетский профессор?
Сегодня в гостях у меня был профессор, доктор юридических наук Алексей Александров, который по совместительству еще является председателем Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации и прочее. Я благодарю за беседу. В эфире была программа «Дуралекс» с Михаилом Борщевским. Всего доброго.